15 часов, московское время, это «Живой гвоздь» и «Эхо». Меня зовут Айдар Ахмадиев, в эфире программа «Персонально ваш». И персонально ваш сегодня писатель Виктор Ерофеев. Виктор Владимирович, рад вас видеть.
Да, здравствуйте.
Мы в прямом эфире, поэтому вопросы в чате на Ютубе можно задавать. Те, кто слушает на Эхе, слушайте и там, и включите Ютуб тоже. Здесь можно как-то коммуницировать с нами и отправлять реплики. Если останется время, мы обязательно на них обратим внимание. Но прежде чем перейдем к разговору, уже традиционная реклама, чтобы потом не останавливаться, не прерываться. На shop.diletant.media снова в продаже. Многие просили. Я знаю книгу Бориса Акунина «Яркие люди Древней Руси» с открыткой от автора, с автографом Акунина. Это история России, рассказанная через судьбы самых ярких фигур отечественного пантеона. Ведь самое интересное в истории — люди, которые ее делали, ну или делают. В фокусе внимания Акунина, автора многотомной истории российского государства, кстати, те исключительные личности, кто в силу обстоятельств и человеческих качеств словно излучают сияние, не угасшие в наши времена. «Яркие люди Древней Руси», Борис Акунин, shop.diletant.media. Покупая книгу в нашем интернет-магазине, вы еще и получаете открытку от автора. Виктор Владимирович, позавчера исполнилось 70 лет со дня смерти Иосифа Сталина. И я напомню для тех, кто, может быть, не знает, ваш отец, советский дипломат, был личным переводчиком Сталина с французского языка. И в книге «Хороший Сталин», которая в 2004 году, кажется, была выпущена, если я не ошибаюсь, вы рассказали о магическом тоталитаризме вождя. Сегодня часто сравнивается и сам Сталин, и его методы с тем, что мы имеем, да, вот сейчас. Например, вот, кстати, политолог Аркадий Дубнов пишет: «Уж 70 лет, как Сталин умер, а выглянешь в окошко, тут он с нами усы только сбрил». Насколько это действительно сравнимо, на ваш взгляд?
Ну, надо сказать, что русская история не только богата двумя персонажами, которых вы упомянули, она богата той самой каруселью, которая является частью русской волшебной сказки под названием «Мы все вместе». Дело в том, что у нас, в общем-то, не меняются роли, у нас меняются только актеры. Ну, иногда актер бывает более приличным, иногда менее приличным. Ну, в общем, это царь или генеральный секретарь, или президент, и император, что угодно. И в этом смысле, в общем, фигура Сталина – это одна из тех фигур русской истории, которая действительно оказалась наиболее кровавой до сих пор, поскольку он возомнил себя Мичуриным от русского народа, и все ветви решил обстричь, чтобы лучше были яблоки. Ну, видите, ничего не получилось. Все-таки человеческая натура воспрепятствовала ему. Во-первых, он оказался смертным. Во-вторых, все-таки яблоня растет так, как хотела сама расти. Вот. И сегодня мы увидим опять человека, который, в общем-то, в сардовнике явно не годится, но который считает, что он сам и есть та самая яблонька, которая называется Россия. Ну вот, конечно, уровень восприятия действительно иной, потому что за сегодняшним человеком будущего нету. Нет идеологии, нету каких-то возможностей озарить мир надежды, весь мир. Есть только какое-то убогое представление о русском мире и вообще много недоделок, такая заштопанная, а местами рваная идеология, похожа на такой анекдотический гондон, который в русских анекдотах часто всплывает в качестве тоже персонажа. Вот, поэтому сравнивать тут можно и обязательно, и замечательно сравнивать, но с другой стороны, просто каждый раз это все другое. Ну, при том, что роль одна и та же. Как там у Николая Первого, Петра Первого, Ивана Грозного, кого не возьми, Александра Третьего. Ну, в общем, безумие карусели заключается не в актерах, а в том, что мы никогда не нашли возможность слезть с этой карусели. И поэтому вот так вот и крутимся. И поэтому 70 лет Сталина, от смерти Сталина это будет 170. Если это все будет так крутиться, то все время эти годы будут щелкать в сторону однозначной карусели. Как мы выскочим из этой сказки, это вопрос, который, в общем, скорее всего, относится к теме уже метафизики. Видите, один раз попробовали с Горбачевым выскочить. Вот был такой момент. Но все равно сказка затащила нас обратно.
А как вы думаете, с чем это связано? Это такое бегство от свободы или что? Не хватило времени, возможно, вот по Фрому. Да? Свободу почувствовали, не знали, как ей распорядиться.
С Горбачевым или вы имеете вообще как бы...
Российский народ, так скажем, да? Советский, потом российский народ.
Ну, дело в том, что просто в каждом народе есть определенные точки, которые дают ощущение сознания, подсознания и так далее. У нашего народа очень много архаики осталось. Никто его толком не воспитывал. Ни крепостных мужиков не дали, ни тех самых советских людей, homo sovieticus. И поэтому получилось так, что в принципе они ведомы, они сами беспомощны. Это видно даже, вот зайти за границы в русское консульство, сразу видно, что эти самые мелкие начальницы, они начинают так разговаривать грубо и напряженно с людьми, потому что считают, что люди наши, они бестолковы, что им не понятно ничего. То есть они обладают толковостью только на уровне каких-то бытовых предметов. Как только мы выходим в сторону таких абстрактном понятии, как свобода, вот вы упомянули, ответственность, вина. Они просто стоят и ждут команды начальства, что ответит на это. Они могут, конечно, впасть в анархизм. Это у них есть, как в запой. Но дело в том, что в анархизме все равно требуется потом форма выживания, и тогда они из анархизма попадают вот в этот страшный конформизм. Поэтому, когда тут наши замечательные, значит, мыслители о будущем говорят, что надо делать демократию, то встает законный вопрос, а с кем это делать? Потому что у нас демократия существовала только 9 месяцев и родила Ленина, в конце концов. Вот. Поэтому работы предстоит много. Ну, в конце концов, можно действительно сказать, что получится... Ну, может получиться. В общем, не надо рукой махать. Но работы будет много, и на несколько поколений, конечно, это все усугубило сейчас с этим апокалипсисом украинским. Еще стало более сложно.
Вы говорили про отсутствие идеологии или вот про рваное что-то, да? Нецелостное. Скажите, это что? Это каша в голове даже тех идеологов, так их назовем, которые эту идеологию пытаются... Мы же видим сейчас симптомы, да? Народная война, антизападническая политика, поиски врага. Это же попытка, наверное, построить какой-то базис. Но вот как-то действительно все получается фрагментарным таким.
Ну, понимаете, это все воровано. Это же не они придумали народную войну, не они придумали патриотизм и все другие вещи. Они взяли это, перетащили со Второй мировой войны, действительно, когда война была отечественная, когда народ защищал страну. И, в общем, это такая имитация, это такой декор, который, в принципе, в общем, не нарезает. Тут же главное, о чем вот я сказал, то просто один человек сам себе превратил в такую яблоню. И идея тут, наверное, заключается в том, что эта яблоня стала скучна. Она такая агрессивная, с агрессивными яблоками. Вот, ей скучно стало, и идеология не получается. Она не выстрелена совсем, потому что, в общем, в душе эта идеологическая эта идеологическая основа, она разлагается постоянно. Ее можно, в общем, каждый раз воссоздавать, но она разлагается, потому что она ни на чем не основана. Она основана на желании одного человека быть бессмертным руководителем великой страны, великой в том смысле, что она длинная очень, как французский багет такой. Вот.
Угу. Журналист Леонид Парфенов, возвращаясь к Сталину, пишет вот что, процитирую: «Как с тех пор не пытаются воскресить фюрерско-вождистское правление, не получается, как было, уже даже без всякого противодействия по уехавших релокантов, а по окончании правления итоги наверняка окажутся еще плачевнее». Действительно, плачевнее.
Ну, это любой футуризм, связанный с Россией, он не действует. Кто бы мог подумать, после Черненко придет замечательный Горбачев. Ну, кто бы мог подумать, это русское чудо. Это пришло. А кто бы мог подумать, что после Ельцина, каким бы он ни был, придет человек совсем из других лесов, полей.
Это воля случая все же. Здесь нет логики.
В сказке очень много случайного, которое базируется на закономерности.
Deus ex machina, да.
Ну вот, Deus, да, и такой, в общем, хреновый Deus. Machina тоже хреновая. Вот, поэтому тут, в общем, то, что вот говорят по поводу, что будет плачевнее, а может быть, наоборот, придет после Сталина Хрущев новый, и как-то немножко все вздохнут, потому что система будет та же самая, но все равно лучше без ГУЛАГа, лучше без этих иностранных агентов и всей этой ерунды, которая существует. Поэтому даже некоторые улучшения в России воспринимаются как такая полноводная осенняя, то есть полноводная весенняя такая радость. Вот. Но может ее и не настать. Потому что в любом случае вот нынешний человек, это же человек, который в общем прошел такую школу, что он не хочет, чтобы о нем плачевно так отзывались. Он просто того человека, который будет еще какое-то время молиться за него, за его душу бессмертную. Я думаю, что здесь тема преемника нашей сказки будет очень-очень важная тема. И кто выскочит, кто сядет на это кресло или на этот трон, или на этот кол голой жопой, тот, значит, он какое-то время продержится.
А если этот преемник, о котором вы говорите, укажет на вину, на ответственность российскому народу, он скажет, все-таки мы виноваты, мы ответственны, тогда какая судьба может ждать этого человека?
Ну, они подумают, что он дурак, те, которые будут предлагать. Понимаете, я вот сейчас работаю на книге, «Русская вина», я, кстати говоря, понимаешь, я работаю над книгой, которая, в общем, имеет предмет. Потому что для России она такая, она без вины виноватая. Никто никогда не признает вины. Да и надо сказать, что и немцы-то в 1945-1946 году плохо признавали эту вину. Но там была проделана большая работа, там были оккупационные войска, там было много чего. У нас этого нет. И потом немцы имели 12 лет, и тоталитаризм был не магический. Наш же тоталитаризм магический, он обещал, в общем, рай на земле всем. Посмотрите, Гитлер обещал вот этим вот уродливым своим эсэсовцам, они все какие-то с мордами противными были. Вот. А наш говорил, смотрите, все будете. И эскимос будет счастлив, и там, и чилиец, и все. И это подкупалось. На Западе было много коммунистов, как вы знаете. А здесь, ну, например, кто может быть верный соратник нашего нынешнего вождя, ну, например, в Парагвае? Да никто, потому что там нет. Он ничего не обещает для Парагвая. А магия светлого, лучшего будущего с равенством, с освобождением от денег и все, она работает как магия. То есть она неприложима ни к чему, но она работает. Так что, что касается нынешних времен, то, конечно, нет ни магии, ничего. Но, с другой стороны, есть усталость. Есть некоторое раздражение по поводу того, что ну сколько же можно не ездить по Европам, значит, дети как-то не так ведут себя. И потом, все-таки, знаете, я же ученик советской школы, мы ходили в противогазе, мы, значит, у нас были военные уроки, нас обучали патриотизму, у нас было все, но я был царь и бог класса, потому что мой отец работал в Париже, и я был жвачка. И жвачка решала все проблемы. А еще у меня были джинсы, а это там же девчонки падали. Вот. Вот и все. А рядом шел этот военкомат, этот самый противогаз. И как-то не все. И это то же самое будет, только вместо жвачки и джинсов возникнут какие-то другие запретные темы, чему будет вот это молодое поколение тянуться везде. И будет и в Владивостоке, и в Пензе, и везде. Это сейчас просто выстрелится, то есть так система повернется и вот этим концом ударит, как хвостом ударит по тому, что мы имеем. Тем более, что это еще рваная и заношенная идеология. Вот. И просто есть одна вещь, которая всегда держится сильно в политике, это тщеславие. Если, конечно, какой-то преемник получит вот такое место, и он будет тщеславиться, то, конечно, нам будет всем очень худо. А что касается вины, вернемся к этой глобальной теме, то у нас вина только такого эмоционального плана. Виноват или я что люблю? Вот это вот на теме
человека. Вы имеете в виду моральную вину? Ну вот если по Ясперсу следовать, например.
Эмоциональную. А моральная вина, да и сейчас, посмотрите, Москва ничем не изменилась. Все равно так гуляют, пьют, веселятся. Какая там вина? Этого не будет. И вообще никто не заметит, что война была с этой стороны. Никто не заметит.
Сейчас мы видим, что и приграничные регионы России периодически страдают, и там и то диверсанты, то, как это говорят власти, да, то беспилотники залетают недалеко от Москвы тоже. А вот это как-то может изменить отношение человека к происходящему, размыть границу между фронтом и тылом и заставить как раз, подтолкнуть его вот к осознанию?
Если брать примеры, они все из прошлого, и, в общем, они, конечно, только касательные, но вот у немцев было полное благополучие где-то до 42-го, до Сталинграда, и все было нормально. Но когда вот уже пошли бомбардировки, Дрездена и все...
Лето 43-го, да.
43-й, особенно 44-й, то все как-то... там дрон залетел или еще что-то, это ничего не поменяет. И приграничные районы тоже особенно не произведут большое впечатление, тем более, что люди не только не знают, но и не хотят об этом знать. То есть угрозы нету, той экзистенциальной угрозы, которая возникла в Дрездене. Поэтому я думаю, что, скорее всего, это закончится еще до того, как наши замечательные люди испугаются.
Вы знаете, я тут заметил, я выписал цитату, это информагентство РИА Новости, вот тоже про Сталина, но, знаете, это очень интересно. Бороться с реабилитацией Сталина не просто бессмысленно, но и опасно, практически самоубийственно, потому что тем самым придется невольно встать на сторону мифа о черном Сталине. Мифа давно уже не антисоветского, а русофобского, нацеленного на раскол и поражение России. А Сталин должен работать на Россию, помогать нам в победе, он бы и сам этого хотел. РИА Новости опубликовали этот текст. Это что? О чем это говорит? О попытке вернуться туда, в прошлое, что-то построить подобное?
В РИА Новости работает столько людей, и есть ли сталинисты. Этот текст беспомощный. Это текст беспомощный, потому что если автор этого текста погрузить в реальность сталинизма, то, значит, песня была... Почему-то кажется, что это... По интонации эта женщина писала.
Вот. Нет, автор мужчина.
Мужчина? Значит, мужчина, который превратился в женщину. Вот. Нет, это, надо сказать, все это неинтересно. Этих будет заявлений огромное количество. И не надо шарахаться, и не надо бояться этих заявлений. Всегда будут люди, которые будут искать в каком-то национальном злодее полезное лекарство. Пусть ищут.
Но вы знаете, этот подход, он ведь не универсален, он не подходит для всех народов, проживающих на территории современной России, потому что мы знаем, например, ту трагедию чеченского народа времен сталинских репрессий, советских репрессий. Это огромная трагедия, и про нее не забывают сегодня. И власти Чечни, они об этом говорят. Вот как федеральный центр использует Сталина и других персонажей, которые, ну, нигде, так сказать, не везде принимаются с распростертыми объятиями, но почему-то вот это приживается, что ли, используется эффективно, что ли? Как это работает?
Ну, дело в том, что просто наша сказка построена на культе силы, и поскольку Сталин был действительно в этом смысле отъявленным силачом, то понятно, что есть притяжение к нему, независимо от его чудовищных деяний. Что касается Чечни, то это вопрос тоже такой с двойным дном, потому что, с одной стороны, действительно чеченский народ не может любить Сталина, но с другой стороны он живет под диктатурой, которая, в общем, во многом напоминает того же Сталина. Я имею в виду внутреннюю диктатуру в Чечне. Поэтому здесь, я думаю, ничего такого особенно интересного мы не выловим, потому что те чеченцы, которые пострадали, они уже давно, к сожалению, ушли в другой мир. И эти, в общем, новые вполне ладят с руководством Чечни, а если не ладят, то уезжают или молчат.
Говоря о Сталине, не беспочвенно, да, заговаривают о культе его личности и о реабилитации Сталина. Вот скажите, если, опять же, про Путина, сохранится ли культ его личности, как это было с культом многих исторических персонажей, даже несмотря на дальнейшую политику внутриполитическую этого государства?
Надо сказать, что наш вождь, он занял серьезное место в русской сказке. Он сохранится. Какие будут там оттенки его образа, это уже вопрос будущего. Но то, что он выполнил свою личную задачу гопника, который стал великим гопником, это безусловно так. Он останется на века.
Виктор Владимирович, вы писатель. Вот, наверное, вы очень точно можете охарактеризовать все же. Что бы вы написали в краткой биографии Путина? Давайте вот так. Вот кратенько.
Я не только кратко могу в двух словах сказать. Это великий гопник. Был гопником и стал великим. Ну, что тут говорить? Просто можно спросить, почему? Можно сказать, что он народный президент, поскольку народ вот испытывает потребность в таком своем руководитель, который на лошади ездит с голым торсом, своем, который защищает Россию так, как они сами как-то видят, что надо ее защищать. Народный президент, великий гопник, вот и все.
В чате вас спрашивают, вы говорили, что русский народ – это актеры, просто актеры те же самые, да? А вот а кто режиссер, у вас спрашивают тогда?
Ну, в сказке кто режиссер? В сказке режиссер тот, кто пишет эту сказку, а наша сказка пишется или она сама себя создает, и это похоже на правду, потому что мы как бы эту сказку сами запустили своей собственной исторической принадлежностью к двум мирам, Западу и Востоку. Ну, а если кто верующий, то Бог, конечно, запустил эту сказку тоже еще. Кто-то скажет, сатана. Да нет, я думаю, что тут испытания гораздо более серьезные, чем просто тема зла. Тут испытания очень широкого масштаба, и страна огромная, страна висит над миром таким куполом. Я думаю, что если религиозный Бог, если нет, сами запустили такую машину.
Сегодня российские функционеры повсеместно подчеркивают национальную принадлежность, говоря о боевых действиях, да, героических поступках и так далее. Русский мир, русские герои, «Русский мальчик против змея украинского сатанизма». Вот это вот недавно, это прям цитата одного из пропагандистов, не будем имя распространять. Ну и так далее. Вот ректор Щукинского училища прочитал на днях стихотворение про русского мальчика, в котором много раз повторил именно слово «русский», «русский», «русский». И вы знаете, недавно я был на прекрасной выставке, которая посвящена Елене Боннер, это супруга академика Сахарова в Сахаровском центре. Там показывали фрагмент интервью Боннер 99-го года, и вот я процитирую, что она там говорит, это короткий фрагмент. «Мне хочется подчеркнуть одну очень важную концептуальную ошибку Запада, западных демократий. Они боятся исламского фундаментализма, а я думаю, что национальный и имперский фундаментализм, развивающийся сегодня в России, тот самый, на который делает ставку Ельцин, его семья и Путин, он более опасен, чем исламский фундаментализм». Это было очевидно уже тогда и вам.
Ну, вы знаете, у нас за столом, когда наш вождь садился на трон, был спор между папой, мамой и мной, и папа говорил, что приходит человек, который все-таки как-то сделает, вернет России звание державы, а мама говорила, что ничего не вернет. Вот, поэтому тут уже семьи делились, несмотря на то, что и папа, и мама у меня были людьми высокообразованными. Все равно по-разному на это смотрели. Что касается русский, то, в общем, национальная принадлежность, она во всех странах достаточно серьезно выражается, и в Европе тоже, и в Соединенных Штатах с этим лозунгом «Proud to be American», кажу, что я американец. Другое дело, как просто эти буквы использовать это. В нас здесь используются в военных целях, и это, конечно, совсем не то, что хотелось бы иметь и знать. Понятие русской работает тогда, когда возникает понятие русской культуры. Вот здесь, в Европе, например, какая бы ни война и какая бы ни беда сейчас бы ни была, все равно на любых радиостанциях крутят Шостаковича и крутят Рахманинова, Чайковского. Ну что можно просто сказать? Да, это часть русской культуры. Какой еще? А если русский это тот, который, в общем, с оружием идет куда-то туда, куда ему ходить не надо, то это, конечно, совсем другая история.
Но все же русский и американец, мне кажется, это немного разные вещи. Американец — это принадлежность к нации.
Украинец — разные вещи, русский и белорус — разные. Мы говорим о национальном сознании. И американское сознание национальное, оно тоже вырастает. Но оно связано как раз с понятием свободы, оно связано с понятиями личной ответственности, ответственности за семью. И это просто те понятия, которые у нас не утвердились, поскольку они так у нас и не складываются. Русский человек и свободу не очень понимает. Он, для него это вольница какая-то, воля. Это уже другие понятия. Вот. Поэтому это не значит, что он хуже или лучше. Это значит, что просто вот в нашей сказке сформировались одни понятия. Вот культ силы, например, Иван Дурак сформировался. Многие вещи сформировались, которые мы считаем не только мифологическими, а просто мы живем среди них. В Америке нету сказки, есть просто общество, которое сформировало свои понятия, свои ценности, исходя из других вещей. И поэтому, конечно, можно сравнивать, но от этого они не будут равномерны. Но так любой народ, в общем, очень сильно отстаивает свою идентичность. И в этом, мне кажется, тоже ничего плохого, потому что это связано с языком, это связано с какими-то традициями, причем на бытовом уровне, на уровне свадьбы, похорон, на уровне рождения и так далее. И, в общем, разнообразие в мире — это прекрасно. Такая универсальная схема, когда все равны всем, и только одни просто шагают в ногу, а другие не в ногу, эта схема, она не работает. Это такая схема поверхностного либерализма, универсализма, которая вот и сейчас, во время вот этого страшного апокалиптического действия на Украине или в Украине, говорит о том, что все это не так.
Мы сейчас посмотрели на национальный фундаментализм с такой позитивной точки зрения, да? А ведь он внутри России приводит и к ксенофобии. Понимаете, вот это подчеркивание «русский, русский», а ведь не только, далеко не только русские в России, вот это ксенофобское отношение к представителям других национальностей, оно здесь присутствует, и это достаточно распространенно.
Ну, мы не рассматривали фундаментализм. Фундаментализм – это все-таки то, что основывается на очень сильной религиозной вере. И мусульманский фундаментализм основан на Коране, и там есть свои предписания. У нас такого Корана нету. И православие уже давно не является руководящей и действенной религией для русских. И особенно национализм мы не рассматривали. Мы просто говорили о том, что применение русского может работать в разных направлениях. И вот в частности русская культура – это, в общем, достаточно правильное применение. Что касается разнообразия нашего здешнего народа или народов, так мне кажется, что это замечательно, потому что есть свои прекрасные и замечательные, яркие явления культуры и у татар, и у карелов, и у якутов, и все прочее. Но просто для этого нужны какие-то реальные формы взаимодействия и согласия. Но это согласие тоже не привито русской сказкой. Вы же знаете, что главная площадь Парижа – это Пляс де ля Конкорд, площадь согласия. Ну вот, а у нас согласие – это компромисс, это слабость, это отказ от какой-то своей, от своего доминирования. Так сложилось. И от этого нельзя увернуться. Это надо принимать, и с этим надо работать, как с тем, что надо преодолеть. Это будет очень сложно, но преодолимо. А если говорить, что это фундаментализм, которого нет, а мы его называем фундаментализмом, то это неправильно. Если говорить о том, что ксенофобия, то я могу сказать, что ксенофобия чудовищна. Ксенофобия чудовищна. Но это политически неорганизованный народ. Просто у него политическая культура равна не нулю, а минусовым понятиями. Поэтому никто же не делал из русского народа политический народ. Поэтому никому это было неинтересно делать.
Сейчас мы прервемся.
Это дикость. Свой-чужой – это, в общем, пещерный век.
Прервемся на короткую рекламу и после продолжим.
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
Я напомню, что на shop.diletant.media вы можете подобрать книгу, которая вам понравится, заказать ее в совершенно любую точку планеты. Вот, например, сегодня я в начале эфира говорил о книге Бориса Акунина «Яркие люди Древней Руси» с открыткой от автора. Многие просили, вот снова она в продаже. Я напомню, сегодня персонально ваш писатель Виктор Ерофеев. Виктор Владимирович, мы говорили вот об национальном фундаментализме. Вы сказали, что это не совсем правильно, да? А имперский фундаментализм, имперское сознание, имперский ген даже кто-то вот до таких категорий доходит. Вот это присутствует?
Вы знаете, во-первых, слово «сознание» тоже не очень подходит нашему великому народу, потому что, скорее всего, здесь существует такое представление о способе мышления как понятка. Это такой фильтр, через которого проходят те понятия, которые ему необходимы для выживания, и не проходят те, которые не для выживания не годятся. Поэтому само слово «сознание», оно искусственное по отношению к нам. И надо сказать, что и имперское сознание, оно только держится на культе силы. Оно реально есть, но культ силы был и у неандертальцев. Поэтому, что касается имперского сознания или там гена имперского, то это, скорее всего, это культ силы, когда я лучше всех, я прав, и поэтому я могу делать, что я хочу. Вот, собственно, основа нынешней идеологии. Мы лучше всех. Ну какой тут ген? Это просто вот такое грязное понятие, неумытое. Человек, который не знает, зачем он родился, что он делает, и так далее. Но дело в том, что никогда не... Тут надо не просто вот сердиться и говорить, у нас вот такой народ. И мы знаем, что этот народ был такой. И почитайте позднего Чехова, почитайте Горького, его размышления о крестьянстве. Почитайте классиков, да почитайте «Мертвые души» Гоголя. Это совершенно не эти люди не рожденные советской власти. Это рожденные рабством, это рожденные насилием, это рожденные Золотой Ордой, покорные люди. Вот в этих замечательных севастопольских рассказах Толстого он говорит, что солдаты, их офицеры называли покорные. То есть вот они покорно шли и умирали.
Понимаете? Это такой мазохизм?
Это не мазохизм, это явление личностное. А это явление такого вот представления о том, что, представление о том, что если мне делают больно, то я терплю во имя того, чтобы выжить. А если мне делают больно просто так, то, значит, когда-нибудь я с этим разберусь. Нет, это ну как в драке. Ну, там мазохизм, когда тебя руку заламывают. Ты же кричишь от боли. Никто там... Скорее, больше к садизму. Но садизм — это, судя по тому, что значит, Запад сейчас представляет Россию в качестве свидетельства о нынешней катастрофе военной, вот этот садизм, он опять-таки связан с культом силы. То есть я делаю, что хочу, то и верчу. И этот момент очень сильно отрывает. Понимаете, мы все заражены вот таким поверхностным либерализмом. Нам кажется, что мы такие же, как поляки, как чехи, как финны. И нам только просто надо поменять одного начальника на другого, и все с нами произойдет нормально. А нам надо серьезно поменять основные понятия жизни, свои понятия человеческой природы. Это гораздо глубже. Немцам не надо было менять. Там основной базис сохранился. Был гестапо, было страшно. Некоторые переродились. Не все это было так коллективно. А здесь просто идет не перерождение, а состояние, которое было изначально. И это такое представление считается русофобским. Я считаю, что смотрите, если у вас рак, а я прихожу в ваш лечебник и говорю, что у вас насморк, то кто я? Оптимист? Нет, я плохой доктор. А если я говорю, что у вас рак, вы мне скажете, вы доктор, пессимист, вы вообще чего? Или жена ваша скажет так. На самом деле надо лечить ту болезнь, которой человек болен, а не ту болезнь, которую он себе представляет, или он считает, что он вообще здоров.
А как изжить культ силы?
Как изжить?
Как вылечить?
Это огромная работа. Слушайте, это такая работа, когда надо объяснить, что не в силе счастья, что есть еще какие-то явления ценностные, которые гораздо более важные, там, например, борьба с энтропией, которая вообще является просто, можно сотворчеством человеческим в метафизическом плане. Но кто же это сразу повернет? Культ силы — это... Так укоренился, причем гопничество – это и есть культ силы. И наш народ – это же не гопники, а это подчиненные гопникам люди. То есть, значит, лохи там, какие-то, в общем, несчастные люди. Поэтому это все надо разбирать по полочкам. И вот когда я сейчас эту пишу книгу, я понимаю, что я пишу практически ни о чем, потому что русской вины не наблюдается. Вот и хочется писать про отсутствие. Знаете, книга про отсутствие. Это, в общем, да, потому что если мы так вот с либеральным скажем, давайте повинимся, покаяние, все, покаются, придут, а начальство сказало, покаемся, в церковь сказало, покаемся, потом выйдут такими же, как ваши.
А скажите, а где та самая пресловутая красная линия, когда все-таки вина прослеживаться начинает?
Ну, пресловутая линия проходит не через действия, а через людей. Там, допустим, существует 5 офицеров. 4 офицера смотрят спокойно, когда пытают человека, а 5-й начинает возмущаться. Где проходит красная линия? Ну, где-то, наверное, у которого есть еще совесть или еще понятие о том, что чего можно делать, чего нельзя. Вот вам
красная линия. У него не прослеживается вина, соответственно.
Нет, у того, у которого есть совесть, у него прослеживается вина. Просто он понимает,
понял,
что это
да,
нельзя.
Да.
Тех 4 они могут не пытать, они просто стоят в сторону и курят. Вот и все, им плевать, кто пытает, что пытает. И потом они пойдут, пожрут вообще с удовольствием, и никто ничего не вспомнит. И те, которые пытали. Вот это, я вот здесь красной линии прохожу. А есть люди, у которых есть... Ну и во время войны остатки совести. Но когда вот, смотрите, вот читаешь севастопольские рассказы, там видишь, как еще какое количество есть понятие чести, офицерской чести, солдатской чести. То есть вот такая деградация, она даже кажется нереальной. Но когда читаешь вот эти рассказы молодого Толстого, который ничего не выдумал, но наоборот, он всех испугал своими рассказами, кровью, ранеными, трупами безголовыми и все прочее, но читаешь и думаешь, боже мой, все-таки в России что-то было.
Может быть, есть и сейчас, но мы это не видим, так как и находимся вот.
Посмотрим, может быть, среди нас найдется Толстой, который напишет такие рассказы.
Виктор Владимирович, у вас нет надежды на молодое поколение россиян, которые выросли в условиях культурной глобализации?
Вы знаете, дело в том, что я считаю, что в России надежда умирает первой, поэтому я не оперирую этими понятиями надежды. Я считаю, что просто у молодого поколения, особенно городского, московского, питерского, конечно, есть представление, ну, более глобальное и более развитое о том, как надо жить, что делать, связанное со средним классом и все, насколько оно разрушится и не разрушится, благодаря или из-за этих событий, сказать трудно. Но так вот, судя по тому, что Москва, в общем, не особенно обратила внимание на военные действия, говорят о том, что не они лидеры народного движения. Будет это такой, в общем, пофигизм, раз по всей стране пробежал. Вот это вещь, с которой очень трудно сражаться. Говорит, как сражаться с культом силы, а как сражаться с пофигизмом.
Вы знаете, вот вы, с одной стороны, я с вами согласен, действительно это похоже на пофигизм, но с другой стороны мы видим эту волну эмиграции, огромную волну. Люди, ну это же не пофигизм, это же тоже такая реакция на происходящее, только она не в публичном поле, а в личном.
Они уехали, те люди, которые как раз не вступили в этот орден пофигизма. Они уехали, потому что они не согласились жить в этой лжи. Они не согласились жить в этой системе насилия. Но это же не уехало 50 миллионов человек или 80 миллионов, да? Значит, уехали те, которые, собственно, оказались лишними для власти. Власть, так же, как и в 30-40-е годы в другой стране, они довольно разумно сказали, хотите, валите. Ну, то есть, тут было правильно, что это не стало клеткой, как при Сталине. Это решение верное. Нет, это, конечно, неоднородная масса. Мы не должны думать, что это вот так вот все пофигисты или там все про культ силы думают. Просто разные совершенно весовые категории или процентные категории. Есть там 80 таких, а есть 20 таких. Mm-hmm. Там, где 80, там скорее пофигизм и культ силы. Или отчаяние. Там же есть еще те люди, которые просто живут для ради выживания. Их таких много.
Что касается пофигизма, вы как человек искусства, может ли искусство быть над схваткой сегодня?
Ну, искусство, если оно искусство, оно всегда может быть над схваткой, потому что искусство схватки, это в любом случае превращается в какую-то часть пропаганды. Оно должно быть над схваткой, но просто понимает, в какую сторону надо смотреть и каким образом, в общем, какие ориентиры. А так сидеть в схватке – это скорее журнализм, это скорее те публицисты, которые пишут. Само искусство, оно никогда не было. Да посмотреть того же Толстого, что-то я про Толстого сегодня много. Посмотреть, ну как он? Он же не в схватке, он над схваткой, но он выбирает какие-то позиции, но не в описании, не в толковании, а просто как человек, который принадлежит той или другой стране. А то, что в схватке, это там ремарк на Западном фронте без перемен. Ну что, в схватке, это великая книга 20 века. Да нет, он просто взял и абсолютно объективно, холодно описал то, что какой ужас. Ну, пропаганды нет, но вся Германия вообще стояла на ушах от этого.
А у вас спрашивают, а пропаганда справедливости – это плохо?
Тогда надо называть это не пропагандой. Тогда надо это называть просвещением или воспитанием справедливости. Просто пропаганда – это такое лающее слово. Слово «пропаганда», оно в русском языке очень лает.
Ну, негативная коннотация, это да.
Ну, лающее слово. Ну, может быть, пропаганда добра. Да нет, ну. И проповедь добра, или еще что-то.
Вы сказали про журнализм. Ну да, с этим я согласен. Журналистика профессиональная, она должна находиться над схваткой? Вот сейчас просто в русскоязычном запрещенном Фейсбуке вспыхнул спор. Илья Жигулев, журналист, начал говорить о том, что журналистика должна быть над схваткой. Она должна описывать и отражать реальность, как зеркало. Многие с ним не согласились, что невозможно в таких условиях смотреть свысока.
Мы говорим не о журнализме. Вот то, что я говорил, над схваткой, это касается писательства.
Да, публицистов.
Если мы говорим о журнализме, то журнализм, он всегда включен в схватку. Это часть вообще той самой энергии, которая существует именно в схватке. И журнализм – это война. Вообще журнализм и писательство – это совершенно разные вещи. Журнализм ищет путь выхода, а писатель ищет вход. Ну, прям совсем другие понятия. То есть это противоположно. Поэтому журнализм, он в схватке, и на схватке это не журнализм, а просто равнодушие. И, конечно, можно и быть и равнодушным журналистом. И мне кажется, все эти вот споры, о которых мы сегодня говорим, они какие-то такие убогие споры. Вот нету такого твердого представления о том, что такое, в общем, ценностное представление, ценностное понятие о человеке, то, что надо, чем заниматься, что делать и так далее. Очень детская страна. Россия – детская страна с детскими сказками, очень жестокая. Но детский сад в России тоже очень жестокий, обидно жестокий. Поэтому, вы знаете, когда смотришь на это чуть со стороны, то такое впечатление, что какие-то недоростки. Ну, что спорить, что журнализм над схваткой, над схваткой. Хочешь над схваткой быть, будь над схваткой. Хочешь схватки, чего спорить зря-то. Пиши лучше просто и делай свое дело хорошо.
Да. Министр культуры Любимова на днях рассказала о формировании агитационных бригад, что, значит, многие артисты якобы хотят помочь общему делу, как она говорит. Агитбригады будут навещать раненых военных, выступать на территориях, значит, которые раньше были под контролем Украины. Я просто в Москве. И вы знаете, вот, ну, это мы уже давно наблюдаем, уже весь этот целый год. Человек искусства, как мне казалось раньше, это человек, как правило, с высокоразвитой эмпатией.
Ой, ну по-разному. Слушайте, я вообще считаю себя учеником маркиза де Сада. Как у Сада была эмпатия? Вы чего? Он просто она же жесткий аналитик человеческой природы, но эмпатии у него не было. Да и эмпатия — это вообще не свойство. Что у Фрейда была какая-то эмпатия, как аналитика? Нет. У Флобера? Нет. Это все какие-то все это не про то. Мне кажется, что эмпатия, она должна быть как человеческое качество, но уж совсем не должно быть у актеров или писателей как вставленный чип. А то, что там министр культуры, ну, попалась она в такое время военное. Она же не главный персонаж этой сказки. И сверху там говорят, делай это, или уходи. Ну, жалеть ее, наверное, не приходит, я не знаю ее просто. Может, она довольна, что она в это время живет, а может, она недовольна. Все это узнаем, когда это время кончится, если оно кончится. А что касается эмпатии, это просто человеческое. Да, вот главный человек, он без всякой эмпатии. Это очень серьезное бесчеловеческое явление. Просто бесчеловечное. Человек войны. Эмпатии нет. Человек скуки. Потому что сколько можно, чтобы ему лизали пятки? Он хочет что-то другое. Вот, то есть там от скуки, от тоски. От того, что нельзя мирными путями что-то в России сделать вот такое яркое войной, вот весь мир живет этой повесткой. Понимаете? А что касается эмпатии в творчестве, ой, как тут разные вещи есть. У Пушкина есть эмпатия, есть совершенно без эмпатии. Что Гоголь, это эмпатия мертвой души? Да какая это эмпатия? Это абсолютно безжалостное зеркало, которое покажет России. Что Плюшкин может измениться или Чичиков? Да ни хрена. Какой эмпатии? Это вот у нас считается, что искусство, оно должно быть добрым, гладить по головке. Ну вот и догладились.
Расследование о Владимире Путине, вот тут вспоминают в чате, и вы знаете, о богатствах якобы Владимира Путина, если вот это все правда, скажите, а что все это говорит о президенте? Откуда растут ноги?
Ну, я, во-первых, не знаю про эти сокровища, потому что, естественно, это все гуляет, ну, пойди докажи, что это его, но если это его, ну, понятно, совершенно несчастное детство, вообще ленинградская нищета, ленинградская жесткость темных дворов. Ну и потом, естественно, совершенно хочется прям противоположной жизни. Хочется, чтобы все было из золота. Все хочется, чтобы вылепить жизнь, в которой все было возможно. Прям противоположное. Отсюда это одна, но есть еще и человеческие качества. Один человек, и даже из такого детства, выходит и становится добродушным и доброжелательным, а есть люди безжалостные. Ну, в общем, тут, что называется, так легли карты, что, в общем, получилось, что и детство плохое, и доброжелательство особенно мы не наблюдаем. Вот желваки ходят. На какой радость? Я когда смотрю фотографии нашего вождя, то смотрю, что он больше всего радуется, когда у него какое-то оружие в руках, или пистолет, или что-то он держит такое. У него прям глаза горят. Ну, такой вот военный человек.
Это просто интересно, что на протяжении огромной истории России во власти оказываются люди примерно похожие, да, вот о чем мы с вами уже говорили.
Осторожно, они не похожие. Как цари, они совсем из другого теста сделаны. Это аристократы все-таки, в основном немцы. Наши цари — это немецкой крови во многом. Нет, они несравненные. Другое дело, просто наша сказка их засасывает. А то, что они да, другие были, не посмотрите. И Александр I был каким-то другим. Просто опять-таки засосала его сказка, и он стал консерватором, его ненавидел русская культура. Николай I — что-то попытался, а потом тоже не получилось после польского восстания. Александр II струсил, ушел от реформ. Ну что, они что? Это что? Это они такие плохие? Да потому что вот русская сказка их перемолола. Поэтому не надо их в человеческом отношении все-таки как как аристократы, как, в общем, немецкая кровь, они были совершенно другие. Но вот видите, сила русской сказки. Надо человеку понять, что и воспитание, образование народное, оно может кого, Костя, кому угодно перевернуть. Кому угодно. И немцам, и французам, и всем кому угодно.
При всей той силе этой русской сказки, о которой вы говорите, в нашей стране продолжаются гонения, репрессии даже вот этих остатков, тех, кто высказывался или высказывается до сих пор против политики Кремля. Международный мемориал, который уже был ликвидирован, некоторые его члены, против них возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Вот прямо, знаете, так добивают как будто бы. А для чего это делается? Это что? Это просто наслаждение какое-то?
Не, ну очищают.
И практическая цель. Да,
очищают эту сказку русскую от чужеродных элементов.
А что ж, они опасны, что ли, так?
Ну, они не обязательно опасны, но они им противны, эти люди. Они противны, они вызывают раздражение. Они не опасны. Ну, почему надо думать, что надо только убирать опасных людей? Если у вас есть раздражение после встречи с женщиной, вы же второй раз не пойдете с ней встречаться, ну и так далее. Просто это совсем другие, и эти репрессии — это как вот метлой или швабры, просто вышвыривают этих людей. Они совсем другие. Это уже давно, это пятая колонна, это еще до всяких военных действий, до всего ставилась задача в Кремле, надо это все убрать. Это же с 2011 года, что еще раньше шло. Вообще-то шло все это с 2000 года. Что это совсем другое, совсем другие ненужные люди. Просто поначалу не было силы у царя, потом она стала появляться и тоже вот спасибо той самой сказке, которая в царе вдохнула эту силу. Все встали на колени, посмотрите, как. Вот. И с Крымом что случилось, и дальше все посочувствовали силе царя и приняли. Так что здесь, что касается мемориала чудесного, замечательного, необходимого нормальной стране, то в таких условиях, ну кто же его будет терпеть? Он не опасен, но он противен для них, противен, реально, вызывает просто гримасу отвращения.
И напоследок, вы сказали недавно, до несколько вопросов назад, что не любите вот эти споры, которые периодически появляются. Но все же писатель Борис Акунин опубликовал недавно пост об уехавших и оставшихся. И там вот эти разногласия, противоречия продолжаются. И вот что он пишет. «Многие из нас чувствуют вину перед вами, что мы вас бросили в беде, что у нас все более или менее ничего, а у вас все плохо и будет еще хуже. Главное испытание впереди, и нам за вас страшно». Скажите, вот вы вот эту вину чувствуете?
Ну, вы знаете, я никогда не жил плотно в России. Я жил во Франции, потом мне там дали орден почетного легиона. У меня вторая душа французская, но я не чувствую такого ощущения, что у меня прямо уж есть вина. Я сделал все, что можно, просто предупредить о том, что надвигается эта беда. Возьмите энциклопедию русской души, книгу прочитайте, и увидите, что я вот сейчас ее напечатали на Западе, во Франции, с Германии она вышла и все прочее. Пытаются тоже понять, что случай на Германии. Эта книга 20 лет была под запретом. В Германии. Понимаете? Потому что она ей казалась, что все это не так. А теперь они говорят, это профетическая книга. И это пророк написал. Он никакой не пророк, просто было чем, почему задумываться и зачем и как. Кто это, тут вы говорите, вот мой отец переводчик Сталина, действительно. И просто у меня было другое детство, я по-другому видел эту власть. Я был кусочком этой детской, этой власти. Я смотрел, как они врут себе. Те, которые были на самом деле.
У вас иллюзий не было никогда? Вот Владимир Познер пишет, например, «Прощание с иллюзиями», его книжка.
У меня в школе еще были либеральные иллюзии. Мне казалось, что вот так вот щелкнем пальцами, все изменится. Это прошло. Но с другой стороны, у меня и русская душа. То есть у меня какое-то соединение этих душ. Я не чувствую вины по отношению к тому, что я ничего не делал. Я пытался предупредить, не получилось. Я чувствую просто, что я сейчас пишу книгу «Русскомином. Что еще более?». Вот хочу разобраться в этом. Вот. Что касается того, что написал Акунин, замечательно, то могу сказать, что здесь очень трудно русским. Они трудно своих, они их не любят здесь. Кредитные карты, работа, все это очень сложно, практически невозможно. Это там хорошо тем, которые давно уехали, как-то сложилось. Те, которые уехали вместе с 24 февраля, тем совсем нехорошо. И будет еще хуже, потому что истекают сроки терпения. Они, в общем-то, люди другой культуры, их сразу видно. Они достаточно грубые, они достаточно нервозные. Мы же другие люди по сравнению с теми, которые живут в Европе. Недоверчивые, подозрительные. Мы нежеланные гости. Нежеланные гости. Чего тогда придумывать, что тут хорошо русским? Да ничего тут не хорошо. А что касается там русским, так это будет ли хуже? Я думаю, что тогда надо быть Богом, чтобы говорить о том, будет хуже или не будет. Но вот в 1952 году кто знал, что будет в 1954? Да никто не знал. И будем желать все-таки тому, что произойдет вот это то самое чудо, которое есть в сказке порой. Да, вот после Сталина приходит Хрущев, после Черненко на костылях приходит молодой и очень симпатичный, эмпатичный, с большой эмпатией человек Горбачев. Я его знал, любил, у нас с ним прекрасные отношения. Не близкие, но прекрасные. Могу сказать, это для меня это и было чудо. Так что понадеемся на это. А так думать, что сбунтуется, революция будет, переворот. Ну, не знаю, бывали в русской сказке такие вещи.
Бывают. Спасибо большое. Виктор Ерофеев, писатель, был персонально вашим сегодня. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Спасибо. После нас программа «Курс Потапенко» с предпринимателем Дмитрием Потапенко. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. До свидания.